Прохожим уже приходилось прокладывать себе дорогу в этой разбухающей толпе, а я не сводил с нее глаз, волнуясь и тревожась. Я ведь не знал точно, что должен искать, и когда мимо пройдет голубиная леди, а Зет будет глядеть ей вслед, что именно я увижу? Что, если голубиная леди — это только прозвище, и внешне мне никак не удастся ее распознать? Я отошел подальше, к аптеке на углу, чтобы лучше видеть растущую толпу. На кромке тротуара, наполовину в водостоке, лежал пустой ящик. Я ногой вытолкнул его из водостока и встал на этот маленький островок. Что, если голубиная леди уже здесь, и я упущу ее? Повинуясь порыву, я достал камеру, открыл объектив и принялся снимать толпу, рассчитывая, что если я сейчас и упущу голубиную леди, то позднее смогу высмотреть ее и Зет на своих снимках. Не прошло и минуты, как люди хлынули сплошным потоком, и в этом потоке навстречу мне запросто могла прошагать хоть дюжина голубиных леди, а я таращился на толпу, выглядывая бог весть кого. Занервничав, я перевел кадр. Могла ли быть в этой толчье голубиная леди? Почему бы нет? Да хоть целая стая. Две женщины в особенно нарядных шляпках шли мне навстречу, поглядывая на меня и на мой ящик, и мне показалось обязательным, почти вежливым жестом поднять камеру и сфотографировать их. Но видоискатель моего кодека размерами не превышал обыкновенной почтовой марки, а потому я не заметил еще одну женщину, которая шла следом за ними, пока не опустил камеру. Женщина уже проходила мимо моего ящика, когда я глянул вниз и увидел, что ее шляпа украшает птичье чучело, увидел его круглые стеклянные глаза. И вдруг глаза моргнули, закрылись, открылись. Птица была живая, и к тому же это был голубь. Я сфотографировал голубиную леди. А где-то за ней, в толпе, быть может, все еще смотрел ей вслед мой неуловимый Зет. Я подался вперед, взглядом разыскивая его среди людей. И тут нечто розовое и огромное возникло прямо перед моим лицом, заслоняя толпу, а из самой сердцевины этого розового колеса изумленно возрилась на меня Джотто.
«Силы небесные! Чем это вы здесь занимаетесь?»
Я отчаянно замахал руками, отгоняя ее в сторону, и она послушно отошла, но толпа уже переместилась, как цветные стеклышки в калейдоскопе, и Зет исчез. А с ним пропал и мой единственный шанс разглядеть его. Я не разглядел и голубиной леди, пока она не прошла мимо, и удачный момент был безнадежно упущен. «Возьмем такси», — отрывисто бросил я, спрыгнув на кромку тротуара и распахнул дверцу большого красного такси. Затем я втолкнул туда Джотто, бросил шоферу «Отель Плаза», захлопнул дверцу и отвернулся от такси, выруливавшего на середину Бродвея, прежде чем успел ляпнуть что-нибудь неподобающее. Оглянувшись, я все еще мог разглядеть дальше на тротуаре голубиную леди, видел ошеломленные лица прохожих, замечавших живую птицу на ее шляпе. Я хорошо знал, куда она направляется. Я видел ее фотографию в фойе театра на Пятой Авеню с двумя голубями, восседавшими на ее плечах. Это была все та же знакомая мне гадалка с птичками. Только теперь она стала актрисой варьете и лишилась своего загадочного, мистического ореола. И я повернул прочь, намереваясь пешком дойти до отеля, чтобы остыть по дороге. В конце концов, Джотто была не так уж и виновата в том, что произошло. До отеля было 20 кварталов, и я уже вполне пришел в себя, когда вошел в вестибюль, и обнаружил, что Джотто сидит, дожидаясь меня, в кресле с прямой спинкой, стоявшем у дверей лифта. Она никак не отреагировала на мою невинную, радостно удивленную улыбку. Просто встала, и когда открылись двери лифта, вошла вместе со мной и сказала: «10-й этаж, пожалуйста». И молчала, упорно глядя в затылок мальчика-лифтера в квадратной шапочке, пока он не распахнул для нас двери на 10-м этаже. Едва двери закрылись, она повернулась ко мне и ледяным тоном проговорила:
«А теперь я требую объяснения вашей поразительной грубости».
Из-за поворота коридора вышел навстречу нам какой-то мужчина, помахивая ключом от номера.
«Погодите!»
Она обошла меня, миновала две закрытые двери, роясь по пути в своей сумочке. Найдя ключ, она нагнулась к своей двери, отперла ее и раздраженно вскинула подбородок, приглашая меня войти. Закрыв дверь изнутри, она прошла мимо меня. Ее номер был намного просторнее моего. И обернулась.
«Итак?»
Ответ у меня был готов. «Мне очень жаль, что так вышло. Я искренне прошу у вас прощения. Но, видите ли, я не могу рассказать вам всего. Я, можно сказать, детектив. Еще одного человека. Я уже собирался сесть в такси, когда мне почудилось, что я вижу его. Поэтому я закрыл дверцу.
Захлопнул!
Пусть будет так. Но я спешил и не мог тратить время на объяснение, иначе упустил бы его».
«И что же? Это был человек, которого вы ищете?»
«Увы, нет. Я ошибся». Она шагнула ближе, испытывающе вглядываясь в мое лицо.
«Это правда, Сай?»
«Более-менее. Во всяком случае, очень близко к правде». Она посмотрела на меня снизу вверх, а затем сделала то, что порой делает любая женщина. Положила ладони мне на плечи, прижав локти к моей груди. Такое движение как-то странно действует на мужские руки. Невозможно удержать их опущенными вдоль тела. Так что это случилось не по моей воле, отнюдь не по моей. Она оказалась так близко. Я вдыхал запах ее духов, и она была так хороша, что мои руки сами по себе вскинулись, сжали ее в объятиях, и не успел я опомниться, как уже крепко целовал ее, прижимая к себе. Затем человечек в моей голове бросился к пульту, налег изо всей силы на рычаги, и я...